Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 5 по 10 апреля в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. На ярмарке вы встретите как новые торгующие организации, новые храмы и монастыри. Также и увидите своих старых знакомых и своих старых друзей. Фермер Юрий Деев приглашает в секцию 145. Святое Белогорье, фермер Юрий Деев, секция 145. Прекрасная мясо-молочная продукция. Постоянным посетителям, постоянным покупателям скидки. Радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этом форуме. Мы будем находиться под номером 39. Вербная неделя, Радонеж, номер 39. Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также на пожертвование можно приобрести газету «Радонеж». В нашей секции в этот раз можно посмотреть, потрогать инновационное изобретение, называется «Второй позвоночник», и поговорить с его изобретателем Челмакиным Олегом Васильевичем. Приходите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, секция 39, секция радиостанции «Радонеж». Также мы продолжаем сбор помощи на СВО и пострадавшим от обстрелов храмам и монастырям. Сейчас все, дорогие братья и сестры, просят дрон-детекторы. Это очень необходимо. Мы понимаем, что это очень дорого, но это именно то, что сейчас необходимо. Также нужны генераторы, лодки надувные, типа Уфимка-300, колеса для УАЗов, 16 размер БУ и новые. В храмы и монастыри можно передать записки. Дорогие братья и сестры, ждем вас. С 5 по 10 апреля универмаг «Московский», Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Радиостанция «Радонеж», секция номер 39. Секция 39. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, вы слушаете радио «Радонеж», и мы с вами говорим о каких-то взаимно интересных вещах, как обычно. Я бы хотел начать разговор на такую тему, которая, может быть, кому-то покажется тривиальной, какой-то удивительной, что ли. Библия и еда. Библия и еда. Но я сразу буду защищаться. Тема серьезная на самом деле. Вообще, еда в Библии имеет глубокое символическое значение, и Библия, если хотите, полна едой. Да, например, мы с вами пали, то есть, имею в виду все человечество, из-за еды, из-за вкушения запретного плода, и спасаемся благодаря еде, то есть, мы вкушаем тело и кровь Христовы. Царствие Божие Христос обозначает часто в своих притчах как пир. То есть, по сути, как еду. Слово Божие Христос называет пищей для христиан. Да? Помните искушение в пустыне? Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть еда, она вообще в Священном Писании имеет очень интересное значение, и тема еды там все время поднимается. Давайте об этом сегодня поговорим. Итак, с чего мы начнем? Библейские повеления относительно еды можем найти в самом начале Библии, в первой главе книги Бытия. Как только Бог создает людей, Он сразу им говорит про еду. А говорит следующее. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». То есть мы видим, что род пищи первых людей – это трава с их корнями и деревья с их разнообразными плодами. Второй закон о еде Бог предлагает Ною. Это уже после потопа. Читаем в 9 главе книги Бытия. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все». Вот мы видим, что к прежней пище прибавляется мясо всякой живой твари. Мясо. Почему такая пищевая добавка? А вот блаженный Феодорит Кирский говорит по этому поводу. «Бог, провидев наклонность человека к идолослужению и обоготворению животных, дал плоть этих последних в пищу, дабы человек познал, сколь неприлично воздавать божеское почтение земным существам, которые можно убивать и съедать». То есть, по логике блаженного Феодорита Кирского, Бог дал в пищу людям мясо для того, чтобы они не делали идолов из животных. Кстати, впоследствии так все-таки и произошло. Есть и иное понимание этого места. Читаем из святителя Филарета Дроздова. Вот он пишет. «Животные назначаются в пищу после потопа, потому, как думают некоторые, что земных плодов со временем не достало бы для множества человеков, что плодотворная сила земли оскудела, и что слабость человеческого тела требовала сильнейших вспоможений для своего сохранения». Итак, человеку надо было кушать мясо, потому что после потопа он ослабел. На яблоках и грушах уже не прожил бы, так считает святитель Филарет Московский. Господь, после того, как он дал Ною это правило, сделал важное замечание. «Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». Это вот первая заповедь в Библии, которая касается крови. Это тоже очень важно. Далее в Священном Писании она там аргументируется подробнее, имеет моральную причину, аргументацию, прообразовательную аргументацию. Интересно, что в крови животных предполагается наличие души животных, а душу всякому созданию дает Бог. И вот Златоуст, комментируя это место, говорит, Бог как бы дает им такое наставление, кровь предназначена мне, а мясо вам. А делает он это для того, чтобы с самого начала остановить в них наклонность к человекоубийству. Вот Златоуст дает такое духовно-нравственное толкование этому месту. Да, запрещено употреблять в пищу кровь, как бы с намеком на то, что кровь нельзя проливать кровь человеческую. Мясо ешь, но кровь напрасно. Не проливай. То есть в крови душа, а душу животному дает Бог. Сразу скажу, что это мнение не распространяется на человека. Разве с той оговоркой, что в крови у нас как бы, кровь как жизнь. Да, душа как жизнь. Не зря слово «душа» синонимично слову «жизнь» часто в Священном Писании. То есть в крови душа, значит, в крови жизнь. Нет крови, нет жизни. У нас есть первый звоночек. Добрый вечер. Слушаем дозвонившегося.
Алло, здравствуйте. Мне очень-очень радостно вас слышать. Как раз по поводу мяса. Вот сейчас в Китае едят всякое мясо. Вот какое мясо можно есть, а какое нельзя. И вопрос лично к вам. Боитесь ли вы сейчас ездить в храмы, причащаться? Сколько раз вы причащаетесь? Все ли службы вы посещаете? И много ли людей вы видите рядом с собой на службах?
Угу. Спасибо за вопросы. Для тех наших слушателей в сети Инстаграм, которые не слышали вопросы, которые мне задали, рассказываю, что первый вопрос какое мясо можно есть, а какое мясо нельзя есть христианину, потому что вот в Китае было сказано, едят всякое разное диковинное мясо. Это первый вопрос. А второй, меня спрашивали, не боюсь ли я ездить в храм во время эпидемии коронавируса, если езжу, что я там вижу, сколько там людей и так далее. Сейчас отвечу. Итак, первый вопрос насчет мяса. Смотрите, христианину, мы просто об этом дальше будем говорить, я думал до этого дойти. Ой, какой ужас, пишут, можно ли есть летучую мышь в Инстаграме. Слушайте, не пугайте меня, только не китайскую. Так вот, насчет мяса. Христианину можно есть любое мясо, только нельзя употреблять в пищу кровь, согласно апостольскому собору, о котором говорится в книге Деяний, и нельзя употреблять в пищу удавленину по причине той же крови. Все остальное мясо можно, но, знаете, есть пищевые традиции тех или иных народов и стран. Есть пищевые традиции относительно употребления мяса, да, которые могут нас смущать, потому что мы не привыкли есть такое, что едят, например, те же китайцы. Также и китайцев может смущать что-то, что едим мы. И к этому надо относиться культурно. Это просто традиции, культуры, народные такие культуры, касающиеся пищи. Так что кушайте на здоровье любое мясо в непостные дни, только без крови, и удавленину тоже мы не едим. И идоложертвенное мясо тоже, что это такое, мы дойдем, надеюсь, сегодня. А второй вопрос. Смотрите, я только что был на всеночной в Сретенском монастыре. Люди там были, люди стояли в таком шахматном, что ли, порядке, с интервалом там в 2-3 метра, за этим следили сотрудники монастыря, послушники. Вот, помазывали на всеночной ушными палочками, то есть на каждого помазанника отдельная ушная палочка. Завтра я, как привык, собираюсь причащаться святых христовых тайн. Для меня воскресный день связан с причастием. Пока храмы открыты, я так понимаю, они открыты для людей. Да, святейший патриарх попросил нас ограничить по возможности посещение храма. В первую очередь это касается пожилых людей, людей, у которых признаки какой-то там простуды, ОРВИ, вот, и людей, у которых нашли коронавирус, тем более. Вот. Ну, а в остальном, мне кажется, вот святой день, воскресный день – это день святой. Ну, если есть возможность, надо все-таки быть в храме. Если мы оставим храмы вообще без молитвы, то что с нами будет? Да, в будние дни надо стараться, по слову святейшего патриарха, как-то ограничивать себя. Но воскресный день все-таки день святой. Мне кажется, христиане имеют некоторую священную обязанность быть в храме и причащаться, соблюдая все гигиенические меры, предписанные Священным Синодом и светскими нашими медицинскими органами. Стоять надо там, да, на расстоянии определенном друг от друга, все соблюдать. Но в храме, мне кажется, быть воскресный день. Вот так, кажется, не боюсь ли, еще звонок есть, сейчас я закончу этот, не боюсь ли я ездить, нет, не боюсь, Господь говорит, волос не упадет с головы вашей без воли отца вашего, то есть я считаю, что надо соблюдать все гигиенические меры, еще раз скажу, уповать на Бога, возложить все на Него, молиться Ему и, конечно, ограничить все второстепенные, ненужные дела, там, да, по возможности сидеть дома, конечно, да. Но все-таки воскресный день и храм, по-моему, это святое. Ну, мне кажется, нам нельзя это оставлять, наполнять храмы хотя бы в этот день, соблюдая все предписания, молиться, причащаться. Иначе, ну, а откуда мы будем брать духовные силы для нашей борьбы, невидимой брани. Все уже недельку посидели дома, или там уже две недельки, кто как, почувствовали, да, все Мариями египетскими сделались. Трудно, трудно сидеть дома. Но человек разлиняется, человек много ест, полнеет, спит много. То есть дом – это дом. Дома мы привыкли отдыхать, понимаете? Поэтому дома подвязаться нам тяжело. Дом – это для нас это отдых. Трудно перестроиться тут, так что, мне кажется, по крайней мере, воскресный день, надо быть в храме. Но я никому не навязываю свое мнение, вполне могу ошибаться. Это мое мнение, меня спросили, я ответил. Есть еще у нас звоночек, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Москва, Надежда. Ну, кому отдыхать, ко мне очень. У меня, например, домашний приют для бездомных животных и собаки, так что мне как бы отдыхать туда не приходится. А молюсь я дома еще больше, чем сейчас. В отношении мяса и в отношении себя, лично мой опыт. Мясо я не ем уже лет 15. Во-первых, потому что я очень люблю животных. Людей не меньше, конечно, но животных тоже люблю. И давно как бы собиралась и мечтала не есть мясо. И когда я узнала, как их убивают, эти животных, и вот так далее. Я наконец решилась, и помог, конечно, Господь, помог пост. Пост я... Алло.
Да, я слушаю вас,
да. Да, в пост я попробовала не есть мясо, чувствовала себя великолепно, и с тех пор я не ем. И я, по большому счету, хотела бы спросить, не является ли вот модель поста, что ли, как сказать, про образ поста, вообще нашей жизни постоянная. Вот я сейчас сижу на фасоли, горохе, перловке, прекрасно себя чувствую, прекрасно, и вообще подумываю, может быть, вообще так и остаться. Вот. Мне прилично лет, но чувствую я себя
Спасибо, я понял, да. Что ж, вот прозвучал голос в эфире, звоночек был, и женщина рассказала о том, что она уже давно не ест мясо, и, в общем-то, ей жаль животных, которых убивают страшным способом. Да, конечно, если кто-то может обойтись без мяса, Бог в помощь, конечно. Конечно, это хорошо. Другое дело, что еды неедущего не укоряет, и не еды едущего тоже да не укоряет. То есть надо оставаться при своем мнении, и не значит, что не распространять свое мнение на всех, это важно. Это я не ваш адрес говорю, а вообще, как реплика, да. А, конечно, ну, вегетарианство само по себе, если оно имеет здравые, разумные основы, то, конечно, это прекрасно, прекрасно не есть мясо. А другое дело, что некоторые люди, им тяжело без мяса. Нас вообще подсадили на мясо. Я скажу вам, наша цивилизация нас сделала мясными наркоманами. Мы с детства едим мясо много. Там большой вопрос еще, есть ли мясо в том мясе, которое мы едим. Но мы его едим, и есть зависимость определенная. Вот. Так что есть люди, у меня лично есть знакомые, которым без мяса через 2-3 дня плохо просто становится. Они уже не могут. Так что здесь такое дело. Есть у меня и знакомые монахи такие, которые имеют особое благословение есть мясо, потому что им плохо без мяса. Они как-то восполняют эту недостающую часть подвига монашеского чем-то другим. Да, так что тут все может быть индивидуально. А не есть мясо, конечно, прекрасно. Мясо утяжеляет само по себе. Оно действительно действует на тело определенным способом, а тело действует на душу, потому что душа и тело связаны. Вот так. Хорошо. На вопросы в Инстаграме я отвечу после радиоэфира, если позволите, а сейчас мы продолжаем наш разговор. Итак, поговорим немножко о законе Моисея. Вот закон Моисея внес такую сложность в отношении еды для этого бедного Израиля, что я просто не знаю, как они все это соблюдали. Это еще в этом надо было разобраться всем, а потом еще и соблюдать. Но вот если вкратце, значит, каковы пищевые запреты Моисеева закона? Прежде всего, опять же, запрет на употребление в пищу крови. Вот, запрет есть мясо падшего или растерзанного зверем животного. Такое мясо разрешалось отдать или продавать иноземцу. Есть такая особенность. В 14 главе Второзакония об этом говорится. Не разрешалось есть курдюк жертвенных животных и тук, покрывающий их внутренности, да, то есть самую жирную часть. Это предназначалось жертву Богу. Кроме того, простым израильтянам нельзя было есть определенные части жертвы, предназначенные священнику, там грудь, там еще что-то. Тук павших или растерзанных животных разрешалось применять для других целей. Потом нельзя было кушать определенные виды млекопитающих, некоторых птиц, водоплавающих, пресмыкающихся и насекомых. Это было мерзко для израильтян. Под особым запретом было мясо вола, забодавшего человека до смерти. Запрещалось есть плоды фруктовых деревьев первые 3 года плодоношения. Дальше нечистой считалась пища, которая прикасалась к умершему человеку или к умершим животным. Вот это если вкратце, какие пищевые запреты были у древнего Израиля. Кто-то может спросить, зачем так много всего? Зачем это было? дано им все. Мне кажется, что прежде всего для того, чтобы иудеи все время думали о Боге. То есть вот когда перед ними оказывалась вся эта карта, да, такая минное поле, настоящая карта минного поля, сюда иди, сюда не иди, это ешь, это не ешь, они неминуемо должны были думать, а зачем все это, собственно говоря. И это было своего рода богомыслие. То есть они думали, зачем Бог им это все дал? Там же куча всего непонятного было в этих правилах. Но смысл там был. И вот они, наверное, веками думали, по сути, думали о Боге, да, думая о доме, как говорится. Вот они думали о Боге, размышляя об этих всех правилах. Вот. Потом вот эти все запреты по многим толкованиям имеют прообразовательное значение, которое раскрывается уже в Новом Завете. Можно почитать там толкование Кирилла Александрийского на Пятикнижие, других авторов, которые раскрывают духовную суть. Да, духовную суть. Я там, например, помню, что насчет животного, которое жует жвачку, там такой смысл, что вот почему там одно чистое, другое нечистое. Животное, которое жует жвачку, оно напоминает человека, который принимает в себя Слово Божие, разжевывает его, то есть понимает смысл, докапывается до смысла, и отрыгивает потом. Вот животное отрыгивает жвачку. Это значит, что человек потом это разжеванное слово проповедует другому. Допустим. Да, там очень много интересных толкований насчет чистых и нечистых животных. Почему их можно было есть или нельзя было есть. Вот так. Так что евреи были окружены массой всяких пищевых запретов. Это все имело какое-то значение. Можно, кстати, почитать и у них иудейские толкования насчет смысла этих запретов. У них тоже довольно интересные там есть вещи. Я в свое время с удовольствием это все почитал в тех или иных частях Талмуда. Да. Оно нам не надо особо, это просто мне просто было интересно с религиоведческой точки зрения посмотреть, а как они это осмысляют. И они такие осмысляют. Там интересные есть вещи. Например, вот написано, почему нельзя есть зоб... А, нет, почему, когда приносишь жертву голубя или там горлицу, надо выковыривать зоб. А вот я прочитал, что, может быть, этот голубь перелетал через ограду и клевал зерно соседа. И это зерно было ворованное. Зоб, наполненный остатками этого зерна, да, нельзя есть, потому что нельзя есть ворованное. Вот, да, возможно, в этом зобе есть зерно краденое, да, голубем. Поэтому нельзя есть зоб, чтобы не воспользоваться ворованным. Там интересные есть вещи. Но мы идем дальше. Если перейти к новозаветным страницам, необходимо тут сразу задать вопрос, а христиане соблюдали закон Моисея, первые христиане, вот апостолы? Ответ – да. Первые поколения христиан соблюдали постановление законов Моисея о пище и о всем другом. Вообще процесс выхода христианства из иудейской обрядовости был очень долгим. В начале церкви надо было осмыслить хотя бы то, что христианам, которые пришли из язычников, ветхозаветный закон не нужен. Это потом уже церковь осмыслила, что и тем, которые из иудаизма приходят в христианство, уже не нужен закон. Это потом было. Там первопроходец был апостол Павел. Это он первый об этом сказал, и все очень удивились. Да. А вот крестившимся язычникам было предписано на апостольском соборе воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Это вот Деяние 15:29. Вот интересно, почему церковь из всего того, что регламентировал Ветхий Завет, выбирает только это? Ну, ответ на самом деле лежит в культурной плоскости. Если бы язычник, который вошел в иудео-христианскую общину, ел бы идоложертвенное на глазах у вчерашних иудеев, а ныне христиан, они бы с ума сошли от ужаса. Представьте себе, что столетиями, больше тысячи лет, евреи воспитывались в неприятии идоложертвенного и крови. и вдруг на их глазах вот язычник ел бы это все. Да? Для того, чтобы не создать культурную пропасть между вчерашними язычниками и вчерашними иудеями, которые вот-вот только-только собрались в одной церкви. Церковь приняла решение, значит, язычники вчерашние, да, языкохристиане, не ешьте идоложертвенное, бо евреи разбегутся. Не ешьте кровь и удавленину, но кровь еще по другой причине. Мы уже ее обсудили немножко. И не блудите. Блуд сопровождал, как правило, языческие культы всякие. Вот. И церковь дает предписание вот такого пищевого характера и нравственного характера. И не блудите. Да. Не делайте другим того, чего себе не хотите. Золотое правило нравственности. И заходите в церковь. Вот и все. Так что мы видим, для христиан идоложертвенная кровь и удавленина еще остаются под запретом. Но мы вернемся к этому еще. В первые десятилетия своей жизни церковь свидетельствует о ненужности для христиан из язычников Моисеева закона, за исключением тех пунктов, о которых мы сказали. Вот. Но нас интересует сейчас не это. Если вот дальше двигаться по Новому Завету, согласно церковной последовательности апостольских посланий, мы видим, что на темах едения или неедения, на теме пищи вообще, очень подробно останавливается апостол Павел. Его эта тема интересовала. Почему? Объясняем. Дело в том, что вот впервые мы видим рассуждение Павла об этом в послании к римлянам. У римских христиан существовали вообще разные взгляды насчет того, можно ли христианину есть мясо и пить вино. Некоторые считали нужным воздерживаться и от мяса, и от вина, и освящали некоторые дни постом. А некоторые считали, что это не нужно, что эти ограничения христианской свободы – это не к добру. Ко всему прочему добавлялось то, что на рынке преимущественно продавали идоложертвенную пищу, то есть продукты, посвященные заранее тем или иным богам. Вот что такое идоложертвенное. И перед христианами вставал вопрос, а можно ли кушать эту пищу? Как относиться к идоложертвенному? Смело есть, ни о чем не задумываясь, или не вкушать и гнушаться, как чем-то нечистым? Некоторые так поступали. Вот. И данная ситуация породила множество споров, недоумений, на которые отвечает апостол Павел в послании к римлянам. Прежде всего он выясняет, что, цитирую, «нет ничего в себе самом нечистого». Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Ну, мысль апостола Павла вполне созвучна мыслям Христа, который говорил, не то, что входит человек, оскверняет его, а то, что исходит человека, его оскверняет. Да? Христианское понимание осквернения касается духовной жизни человека. Вот запомним это, друзья, потому что мы имеем некоторые какие-то, не знаю, элементы иудейства иногда и в нашей православной практике. Страх оскверниться, страх телесного осквернения, физического осквернения. На самом деле у нас вообще не должно быть такого понятия. Христос сказал, что оскверняется человек изнутри. Там, помните, он говорит, что прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека. То есть помыслы сердца. Тайные мысли, желания, слова, поступки, то, что изнутри идет, это оскверняет человека, а не то, что ты съел. Да, мы иногда проявляем чудеса сообразительности, чтобы не съесть чего-то неуставного, и при этом спокойно можем носить в себе злобу, недоброжелательность и вовсе не чувствовать никакого осквернения. А ведь именно в этом состоянии душа осквернена, когда душа черная. От гнева, ненависти, зависти, злобы и так далее. Понятно, что во все времена людям было легче заниматься формой, а не содержанием. И часто происходят наши невидимые падения именно из-за болезненной привязанности ко всему внешнему. Вот. Как это те разбойники, о которых притча ходит, да, что разбойники. Хотя, говорят, это реальная история была. Что разбойники убили человека, еще, по-моему, в 19 веке, и делили там его. Значит, вещи, какого-то путника прохожего убили, и раз там мясо, пару кусков мяса, вареное мясо. О, говорят, давай съедим. Не-не, говорит кто-то, сегодня постный день. Вот, так что это все про нас. Итак, апостол Павел, выяснив, что нет ничего в себе самом нечистого, отмечает потом важную вещь. Перебирающих пищей по религиозным мотивам он называет немощными, но просит не мешать им, потому что они решились есть или не есть те или иные продукты по своему убеждению, по своей вере и действуют ради Господа. И вот Павел золотые слова говорит: «Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, а кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Вот замечательные слова. Все должно быть по вере. Если ты веришь, что ты не осквернишься вот этими самыми там суши. Я не знаю, слыхали вообще, да, такое, что православному нельзя есть суши? Я недавно узнал. Это вот откуда это берется? Да. Так вот, если ты веришь, что тебе не повредят эти суши, вот зависть твоя, там, коллеги по работе, или блудные мысли насчет красивой жены коллеги по работе, вот это повредит тебе. А суши тебе не повредят. Если ты веришь в это, ешь спокойно свои суши. Но если ты что-то там начитался, кто-то тебя убедил, и ты боишься есть, не знаю, эти злополучные суши, и веришь, что это Богу не угодно, ну не ешь тогда. То есть все по вере. По вере. Человек должен веру свою, скажем так, выводить постепенно из состояния невежественного в состояние веры просвещенной, библейской веры. Но вот этот важный принцип, который дает апостол Павел, он работает всегда. По вере надо. Вот сейчас, ну, кто боится в воскресенье в храм прийти, боится заразиться, ну что ж, надо остаться дома, по вере поступить и молиться онлайн или читать свои молитвы какие-то. Это, ну, по вере. А кто верит, что ничего с ним не случится, и соблюдая все правила гигиены, он придет в храм, встанет там на 2 метра от других людей, да, и он верит, что Бог сохранит его, и верит, что покроет Бог своей благодатью, надо идти. По вере, все. Это очень важное. Это дает такую, знаете, какую-то меру ответственности человека, честность какую-то и взрослость. Вот веришь, ходи по воде. Не веришь, ну не лезь, сиди в лодке. Ну, да. И не надо так, зажмурив глаза, я сейчас поверю, Не-не-не, вера это другое. Вера это действие некоторое, это качество жизни, вера. Это совсем другое. Вот представьте себе, что вот апостол Петр, например, перед Тавифой стоит и думает, что сказать, не сказать, Тавифа встань. Встанет, не встанет. Такой, рискнул. Тавифа встань. И она встает. Нет, конечно. То есть там другое что-то было. Там или Господь сказал, скажи ей, пусть встанет. Или он настолько, ну, с Богом сроднился и с Богом беседовал, что вот почувствовал, что ей бы лучше встать. И говорит, Тавифа, встань. Ну, то есть, это вот качество жизни, вера. И по этой вере мы и должны жить. Вообще, идем дальше. Да, вот апостол Павел, он не считает вопрос пищи чем-то архиважным в христианстве. Он это подчеркивает там же в послании к римлянам. Говорит, «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Слышите? Христианство – это не религия еды. Батюшка, супчик можно завтра? Это не то, это не про то. И по причине поста или вкушения пищи ни в коем случае нельзя ссориться христианам. Вот опять же Павел говорит, кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не уничижай того, кто ест. Вот. Нельзя соблазнять брата принципиальным вкушением или невкушением. Об этом Павел тоже говорит. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Вот это тоже очень важно. Нельзя есть на соблазн, нельзя провоцировать. Если у тебя вера крепче, а у другого не такая крепкая, не надо его провоцировать своей якобы крепкой верой. Вот об этом в последнее время тоже Святейший Патриарх говорит, и другие наши иерархи. Провоцировать нельзя, просто поступать по вере. Да, в послании к римлянам учение апостола Павла о еде все понятно. Здесь все понятно. А вот в послании к Коринфянам апостол Павел все запутывает. Сейчас мы увидим как. Значит, в послании к Коринфянам апостол Павел тоже обсуждает те же самые темы, но больше локализирует свое внимание именно на идоложертвенной пище. Вот Коринф – это такой город с мощной языческой культурой, абсолютно языческий город. Там появляется маленькая община христиан, которые, опять же, вот на рынках покупают идоложертвенное только. И что им делать? И вот апостол Павел начинает как бы издалека. Поначалу он излагает знакомые нам уже мысли о второстепенном значении пищи в жизни христианина, да, что едой никого нельзя соблазнять. Вот. А потом, говоря об идоложертвенном, апостол Павел сначала отрицает какое-либо воздействие на христианина идоложертвенной пищи. Потому что идол – это ложный символ несуществующей реальности. Идол – это ничто. Вот он пишет об употреблении в пищу идоложертвенно. Мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Все ясно? Ясно. Можно было поставить точку и все, а он не ставит точку. И дальше начинается нечто другое совсем. Среди привычных нам тезисов появляется новая мысль у апостола Павла. Апостол признает, что хотя идол в мире – ничто, но за несуществующей реальностью языческих богов скрываются падшие духи, бесы. И вкушение идоложертвенного означает общение с бесами. Вот этот неожиданный поворот мысли апостола Павла выглядит так. Читаем 1 Коринфянам, 10 глава, с 14 стиха. «Возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Вот такой неожиданный поворот. Вот таков апостол Павел, он вообще всегда непредсказуемый. Его мысль, она как полноводная река. То туда потечет, то туда потечет. Он очень такой неспокойный богослов. И вот он усложняет ситуацию с идоложертвенным. Да, изображаемая идолом реальность не существует. То есть, если положили кусок мяса перед идолом, не знаю, Зевса, и принесли это мясо как бы, ну, вернее, животного положили перед идолом Зевса, принесли это животное в жертву Зевсу, потом сделали из него там мясо. Казалось бы, какая нам разница? Зевса же нет, но апостол Павел говорит, за идолом Зевса скрывается падший ангел. «Яко все бози язык бесове», говорит псалтирь. И вкушать идоложертвенное осознанно значит вступать во взаимодействие со злым духом. Опять вот, смотрите, есть ли опасность осквернения? Ну вот ответ двойственный получается. Вкушение идоложертвенного без веры в этого языческого бога, с пренебрежением к нему и при наличии твердой веры во Христа никакого осквернения не произведет. Какая разница, съел ты кусок мяса, который там принесли Зевсу или Афродите? Какая тебе разница? Ты перекрестился, поблагодарил Бога и съел. Но, Павел говорит, при этом будет наблюдаться косвенное участие христианина в языческом богослужении. А вот это уже нежелательно. Как же быть? А вот апостол Павел даже дальше говорит. «Все, что продается на торгу, ешьте, без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее». Вот тут внимание. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте, без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее, совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете во славу Божию». Вот тоже замечательные слова. Едите ли, пьете ли, иное, что делаете, все делаете во славу Божию. Как мы видим, вот апостол Павел, самый великий миссионер в истории христианства, облекает тему вкушения идоложертвенного в миссионерские одежды. Оказывается, иногда можно, иногда не можно. Вот эту тему очень хорошо объяснял когда-то Кураев. Он говорил так. Допустим, мы пришли в гости. Хозяйка накрыла прекрасный стол. И вдруг хозяйка говорит: слушайте, а попробуйте замечательные кришнаитские пирожки. А, кстати, кришнаитский просад – это и есть идоложертвенная пища. Потому что они приносят это как бы Кришне, воскуряют там свои палочки, там эти все, да, а потом раздают. Ну, сейчас этого нет, это вот было раньше, еще там особенно в 90-е годы это было популярно. Да, кришнаиты раздавали просады эти свои. Вот это как раз идоложертвенное. Так вот она говорит, допустим, вот мне печенька дали кришнаиты на улице. Слушайте, такое вкусное, возьмите, покушайте. Что мы должны сказать? Должны съесть или нет? Мы должны сказать нет. Это идоложертвенное, и я не буду это есть. Почему? Ради этой женщины. Нельзя, чтобы она думала, что вкушать идоложертвенное – это хорошо. Но, говорит Кураев, ночью, допустим, мы остались там ночевать, да, я прокрадусь на кухню и со спокойной совестью съем все пирожки, даже, может быть, не перекрестясь, потому что идол в мире ничто. Понимаете, да? Вот. И можно, и нельзя. Зависит от ситуации. Все зависит от ситуации. Мы переключимся на звоночек. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Во-первых, первое я вам хочу сказать. Сейчас идет пост. Зачем вы взялись о мясе говорить? Потом вы говорите, я пойду завтра в церковь, или кто не пойдет, не пойдет. Не в этом дело, кто пойдет. Мы сидим дома, но у нас веры, слава Богу, дай Бог, еще больше, что было бы, те, которые ходят в церковь. Послушание, дело в послушании нашему патриарху. И так у него со всех сторон врагов сколько. А вы сейчас вот задеяли, я завтра пойду. А он нам сказал не ходить. А батюшка Тихон Шевкунов, недавно передача была по радио.
Я понял вас, я понял.
Ну что,
да, я отвечу.
Делать? Вот как батюшка Дмитрий Смирнов сделал, так и вам бы надо было.
Я отвечу, да, спасибо за вопрос. Смотрите. Не было запрета ходить в храм, не было постановления Священного Синода и запрета от патриарха ходить в храм. Патриарх попросил в эти дни по возможности воздержаться от посещения храма. Это не был запрет, во-первых, а во-вторых, это не было официальное решение церкви. Как бы указ, бумага какая-то, решение собора. И храмы открыты. Храмы открыты для людей. И если человек приходит в храм, его не выгоняют сейчас. То есть духовенство наше, которое тоже служит по благословению патриарха, не выгоняет людей. Они причащают людей, которые приходят в храмы, помазывают людей, которые приходят в храмы, расставляют их на специально помеченным на полу таким местам, это же для нас сделано, да, для нас. И те, кто, ну, пришел в храм, их не выгоняют, они молятся вместе с духовенством. То есть, я понимаю, что ситуация как бы двойственная. Патриарх попросил не ходить, а я тут говорю, а я пойду. Но, во-первых, я не напрашивался, я ответил на вопрос. Меня спросили, я ответил на вопрос. Я сказал, что я никому не навязываю своего мнения и могу ошибаться. Я сказал об этом. Вот. А храмы открыты для нас. Храмы не закрыты. И если люди приходят в храм, никого не выгоняют. Причащают, помазывают и так далее. Поэтому здесь давайте, дорогая, и еды едущего, не едущего не укоряет, и не еды едущего тоже не укоряет. Вы сидите дома, пожалуйста, не укоряйте тех, кто решились идти в храм. А мы, которые решились идти в храм, не укоряем вас, действительно, по вере. Давайте по вере, да будет вам, да? Все, что не по вере, грех. Так что давайте не предъявлять претензии друг к другу, не обижаться друг на друга. Я ни к чему не призывал, я ответил на вопрос, если вы заметили. Ну а насчет темы моего эфира, это изучение Священного Писания. Изучение очень непростой темы, между прочим, насчет пищи, символического значения пищи. Если вам это не интересно, выключайте эфир. Я думаю, что есть люди, которым это интересно. Вот у меня сейчас подписчики смотрят, например, мой эфир, не отключаются. Эта тема мне самому в свое время была интересна. Я много времени потратил, чтобы изучить ее. Вот. Так что давайте как бы культурно относиться к другим людям, иметь свое мнение, не навязывать его другому и рассуждать, да, рассуждать. Спокойно, мирно рассуждать. Мир вам. Есть еще у нас звоночек, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, еще
да,
раз,
здравствуйте.
Москва, Надежда. В отношении первого, в отношении патриарха, вы знаете, когда я слушала, у меня было впечатление, что человек просто уже на грани, как бы между молотом и наковальней. Это было как бы взывание к народу, там, типа, ну, ребята, ну, не подставляйте меня, там, кто вот, кто понимает, о чем речь, это первое. А второе, в отношении пищи. Ну, сейчас неделя, где можно есть два раза рыбу, один раз икру, по-моему, достаточно. И Господь же кормил не телятиной, а свининой, а все-таки рыбу. Спасибо, извините.
Да, да. Все понятно. Ну, насчет Святейшего Патриарха у меня еще, например, была мысль, когда я слушал, что он это говорит в том числе, может быть, больше всего для власть имущих, да, которые тоже определенные требования имеют к патриарху, ему надо с ними считаться. Мне кажется, что как раз-таки то, что храмы открыты, но патриарх сделал такое воззвание, означает то, что как бы по возможности, но если что, можно, да, понимаете? Вот, ну, как бы, это мое понимание. Опять же, никому его не навязывают. Потому что, ну, если нельзя, то тогда закрылись бы храмы. Если храмы открыты, они же для людей открыты. Просто, да, просят нас пореже, как можно меньше, да, особенно пожилым, там, ну, и так далее. Все, что я сказал. Впрочем, каждый пусть имеет свое мнение до того, как появится, допустим, решение Священного Синода по этой теме. Оформлен официально голос церкви. Все-таки напоминаю вам, что мы очень любим и уважаем святейшего патриарха Кирилла и, безусловно, слушаемся его. Вот, но голос церкви излагается в документах каких-то. Понятно, что это, ну, патриарх изложил линию церкви, она нам понятна. Но все-таки одно дело, когда выходит документ, а другое дело, когда иерарх вот как бы говорит. Первый иерарх говорит о чем-то. Есть, ну, как бы, разница небольшая. Вот. А я понимаю, ну, людей, которые звонят, потому что ситуация действительно двойственная. С одной стороны, попросили не ходить, а с другой стороны, храмы открыты, никого не выгоняют. Если люди приходят, все нормально. Так что пусть каждый делает из этой двойственности свои выводы. Опять же, я никого ни к чему не призываю, Боже упаси. Меня спросили, я ответил. Я вообще хотел избежать этой темы. Меня в прошлый раз уже спросили, я ответил, и меня на почте ожидало письмо. Не буду говорить, от кого и по какому поводу. Мне 100 лет не надо об этом говорить и на что-то нарываться. Я о Библии вообще начал говорить. Не о мясе, а о Библии, слышите? Не про мясо я с вами пришел говорить, а про Священное Писание. Мы с вами исследуем Священное Писание. Вы что, когда Библию читаете, где видите слово «мясо», если это Великий пост пропускаете или там страницу вырываете? Ну, слушайте, ну давайте будем культурными людьми. Мы сейчас с вами изучаем учение апостола Павла об отношении к еде и, в частности, к идоложертвенному. Это интересно, это важно. Есть еще у нас звоночек, слушаем вас.
Алло.
Да, да, слушаем. Здравствуйте.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Да, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а как вы себе представляете, вот будет Пасха, там будет 1 000 000 людей в храмах, люди потянутся, а как же там, если на 1.5 метра друг к другу нельзя подходить сейчас?
Угу, угу.
Это да. И дети туда, и все придут. Как вы себе вот это представляете вообще?
Я отвечу сейчас на ваш. Еще у вас вопросик или один?
Это что будет-то у нас тогда?
Ну, смотрите, насчет Пасхи, вот владыка Иларион Алфеев делал прямой эфир, онлайн-беседу 2 дня назад. И ему задавали вопрос о Пасхе. Он сказал, что насчет Пасхи будет отдельный указ Священного Синода. Так что пока еще все непонятно. Он сказал, еще время есть. Там может ситуация повернуться то в ту, то в другую сторону. И сказал ждать постановления Священного Синода о Пасхе. Вот мой вам ответ. Хорошо, идем дальше. Продолжаем изучать Священное Писание. А, есть еще звонок. Да, хорошо, слушаем вас.
Сергей Николаевич.
Да-да, слушаем вас.
Большое спасибо вам за интересную передачу, обзор вот такой. Вот есть вопрос такой. Вот в Индии не едят коров, святыми они считаются. Евреи и мусульмане не едят поросят, свиней. Есть вот в некоторых племенах тотемные животные, которых не едят.
Да, тотемизм, обожествление животных, да.
И вот еще вот я читал, что кто-то сказал, что плотью других существ питаются только звери. А Христос говорил, что хищники в Царствие Небесное не войдут где-то там. И еще кто-то сказал, что человек есть то, что он ест. Но вот у меня, Сергей Николаевич, вопрос. Мне, я услышал так, что нас, христиан, обвинили, знаете в чем? В каннибализме.
Есть такое.
Напрямую говорят, вы едите плоть и пьете кровь человека. А я говорю, как человека? Сына Божия, Бога. Вот как бы вот отвечать им кратко, чтобы обезоруживать их, чтобы они этого больше вопросов не задавали нам.
Подскажите, да, я понял. Пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Итак, вопрос был о том, что нас, христиан, иногда обвиняют в каннибализме. Да, я слышал это. То есть мы же декларируем то, что мы вкушаем тело и кровь Христовы. И некоторые так себе думают, подождите, как это же тело и кровь человеческие? Что такое христиане говорят? Но на самом деле, когда Христос об этом объявил ученикам своим, никому-либо, людям, которые к нему пришли послушать его, они были в шоке сами. Вот, когда он им сказал, что кто не будет есть моей плоти, пить моей крови, не будет иметь в себе жизни, они были в шоке тоже. А вообще у евреев, опять же, запрещена в пищу кровь. Это сознание воспитывалось столетиями. Вдруг представьте себе человек, ну они же на Христа смотрели как на человека, говорит, будете есть мое тело и пить мою кровь. Ужас. И сегодня, хотя, кстати, наши богословы говорят, что веками воспитывалось у евреев отвращение крови, чтобы они потом вкушали только одну кровь, тело и кровь Христовы. Да, в отношении вот этих упреков в нашу сторону отсылайте их ко Христу, скажите, возьмите Евангелие, то есть все претензии ко Христу, это не мы это выдумывали, это не от человека, это от Бога. Шестая глава Евангелия от Иоанна, и Бог в помощь. Там Христос об этом все говорит. То есть, таково повеление нашего Бога, который дал себя в пищу нам. Это не мы придумали. Это Его, скажем, такая любовь нам, что Он за нас умирает и нам себя отдает в пищу ради любви. Как ты си принося и приносимый, и приемли и раздаваемый, говорится на Херувимской. Христос-то тот, кто приносит жертву, тот, кто принимает жертву, поскольку он Бог, тот, кто является этой жертвой, раздаваемый, да, и тот, кто ее раздает, что он руками священника орудует, пользуется, чтобы нам отдать себя. Вот так, так что относим наших этих спорщиков этих, с вопросников века всего, ко Христу переадресовываем. Еще у нас звоночек есть, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вас беспокоит Анастасия. Угу. Вот я вам подарила свой рассказ, и я сидела на ваших занятиях.
Помню, да.
На первых стульях. Скажите, во-первых, будет ли занятие по понедельникам? Продолжаются ли они?
Да, сейчас вот отвечу.
А во-вторых, знаете, как вы, что я хотела вам сказать? Вы так аппетитно рассказывали о том, как вы посетили храм, И просто так заразительно, а нам действительно патриарх сказал не ходить. И такое двойственное действительно создалось состояние. Вот мне, например, страшно хочется пойти, но, естественно, ну, мне больше лет за 65, и...
Вам, конечно, нельзя. Вы находитесь в группе риска. Вам-то точно нельзя, я думаю. Вот как раз к вам-то слова патриарха то точно относятся. Ну, ко всем, но к вам-то особо. Вот. А насчет лекции сейчас отвечу. Да, спасибо. Смотрите, все, кто были зарегистрированы на мой курс в Сретенском монастыре, получают, смотрят лекции онлайн и получают их как бы в свой личный кабинет, чтобы потом пересмотреть. Да, вот сегодня я начитал онлайн лекцию именно по этому курсу, и она пошла туда вот в кабинет, который имеет каждый участник курса зарегистрированный. То есть, если вы зарегистрированы на курс, свяжитесь с организаторами, и они подскажут вам, как найти эти онлайн-лекции в интернете. То есть, сейчас, конечно, лекций нет в связи с ситуацией, живых таких. Но я начитываю лекции онлайн. Доступ к ним имеют только те, кто зарегистрированы на курс. Вот так, да. Ну, а пожилым людям, конечно, нужно сидеть дома, вот, и они находятся в зоне, как бы, в сфере риска, да, ведь этот вирус мы читаем, да, что он выбирает как раз тех, у кого организм ослаблен, кто находится в возрасте. Вот тут, конечно, да, я думаю, тут на дом лучше священника вызывать. Есть еще звоночек у нас, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела просто сказать обращение, наверное, к христианам нашим, потому что вот такая интересная лекция... Такая интересная лекция. И просто единственное, надо послушать Библию. Мы ее совсем не читаем, а мы только вот об еде. И, наверное, те, кто не ест мясо, они очень злые сейчас. Так что спасибо вам просто огромное.
Спасибо.
Вы, что вы нам да, это предоставляете. Спасибо огромное.
Спасибо. Давайте у нас буквально пару минуточек. Я хотел бы мысль тут все-таки закруглить, важную мысль апостола Павла. Да, это ж мы Писание обсуждаем. Как апостол Павел смотрел на все эти вещи в связи с едой-то? Он, по сути, нам говорит так, что «я не боюсь никакого осквернения от пищи, потому что Христос сильнее бесов. Но если мой ближний не имеет этого знания, которое есть у меня, я не имею права искушать его своей смелостью». Вот вдумываемся в это, да? «Идол – ничто, его нельзя бояться, и пища создана Богом для человека». Вот. Кушать можно все, продаваемое на рынке, как Павел говорит, не сомневаясь. Но мы можем рассуждать относительно вкушения или невкушения в зависимости от воздействия наших поступков на других людей. То есть миссионерский фактор есть. Сами мы должны иметь крепкую веру, ничего не бояться. Вот. Но других стараться не соблазнить. Прошу прощения, если, может, вот сам сегодня кого-то соблазнил. Может быть, мне не надо было на этот вопрос отвечать, который мне задали. Ну, я ответил. Ну, если кого-то соблазнил, простите, выразил свое мнение. Я, как бы, да, извиняюсь, если что. Так что, видите, мнение апостола Павла относительно этих вещей неоднозначное. Понимаете, бывает такое, что тема сложная. Вот на апостольском соборе, потом уже наши там святые соборы церковные запретили все-таки идоложертвенное кушать вообще. И это понятно, потому что есть... дисциплина одна для всех, и трудно вообще всем объяснять нюансы богословия апостола Павла. Поэтому запретили и все, нельзя идоложертвенное, все, никакой, ни верующим, ни неверующим нельзя. Хотя понятно, что верующий христианину не осквернится ничем, пища, опять же, не оскверняет. А, вот, ну, в общем, все, сегодня мы больше ничего не успеваем, хотя там... Есть еще кое-какие интересные мысли. Я выполняю волю руководства радио «Радонеж» и хочу прочитать вместе с вами молитву во время морового поветрия. Вот, давайте с вами помолимся, чтобы Господь избавил нас от этой беды. «Господи Боже наш, не внеди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия на ны движимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплой верою и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному, благоприменительному Богу нашему, припадающих и на милость Твою уповающих. Твоя бы есть и же миловать, и спасать, и не Боже наш. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир вам, дорогие христиане, берегите себя, вот, читайте Священное Писание, рассуждайте обо всем и будьте добры ко всем остальным людям. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.